по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья! По страницам Библии 649-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. А непростая у нас будет сегодня беседа, но очень важная. Мы продолжаем читать псалмы. И помните, я уже говорил, что мы подошли к очень личным псалмам. Это псалмы, в которых псалмопевец повествует о самых сокровенных переживаниях. И вот когда мы подходим к таким текстам, в сердцах наших что-то отзывается. Ну, потому что подобные переживания каждому из нас знакомы. Когда мы подходим к таким текстам, мы говорим, это и про меня тоже. И вот сегодня как раз тот случай. Говорить мы будем, среди прочего, о счастье. Я задам вам очень распространенный вопрос. Вопрос, на который, ну, если вы поищете, да, вы найдете немало книг и статей, которые об этом пишут, в которых люди об этом пишут. И пишут, потому что такие книги и статьи читают. Это вопрос такой, извините за, может быть, не очень приличное слово, но кликбейтовый вопрос, да? Что такое кликбейт? Это такой заголовок в статье, который сделан не потому, что он отражает смысл статьи зачастую, а для того, чтобы на него щелкнули мышкой или там так, прикоснулись его, да, для того, чтобы эту статью открыли, для того, чтобы попали и посмотрели статью, и посмотрели рекламу. Но когда я вам задам этот вопрос, это не потому, что я хочу, чтобы вы на это щелкнули, и уж тем более не хочу, чтобы вы, скажем так, пересказали какие-то статьи, которые вы в интернете читали. Я хотел бы, чтобы вы высказались сами. И высказались предельно откровенно. Вопрос вот какой. Как быть счастливым человеком? Даже не про то, как стать счастливым человеком. Формулировка здесь специально именно такая. Не как стать, типа вот я был несчастным, я стал счастливым. Нет, как быть, как оставаться, как, ну и вообще в принципе, вот для вас быть счастливым человеком, что это такое? И когда мы на это ответим, будет возможность сказать и о следующем. Так как же это, как быть счастливым человеком? Среди прочего, об этом мы читаем сегодня в псалмах, и будем об этом говорить в эфире. Но на самом деле ответ, конечно, больше, чем то, что мы скажем в эфире, поэтому я хотел бы, чтобы и вы тоже к этому разговору подключились. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Teos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы «По страницам Библии», ну и другие группы сообщества, где вы можете смотреть или слушать эти передачи, эти эфиры. Вчера были несколько вопросов, на которые я хотел бы ответить, комментарии, которые я хотел бы прочитать. Ну, на самом деле, просто давайте быстренько по ним пройдемся, чтобы сегодня не занимать много времени, чтобы читать Священное Писание. Один из них предельно такой, опять-таки, предельно жизненный комментарий. Где найти деньги, если потерял работу? Вот на что жить, если потерял работу? Смотрите, я не буду говорить, что называется, за всю Одессу. У меня такой опыт был, я думаю, что у многих из нас такой опыт был. Я не буду говорить об источниках дохода, я буду говорить о другом. Ну, во-первых, очевидная вещь — доверие Богу, да, но мы об этом постоянно говорим, и это сложно бывает на практике. Это бывает проще сказать, чем сделать. Но тут есть еще одна вещь. Принимать работу, может быть, даже не по вашей специальности, или помощь других людей из рук Божьих. Я знаю людей, христиан, которые говорят, вот я потерял работу, и я хочу, чтобы у меня было, внимание, человек ставит себе сам определенные рамки, и он ставит рамки не только себе, а и Богу. Я хочу, чтобы у меня была работа с, не знаю, с оплатой 100 тысяч рублей в месяц и временем работы с 9 до 5. Ну и еще с двумя выходными днями. Вот только так, никак по-другому я не хочу. А что, если Бог в это время приготовил тебе уже не 100 тысяч, а 50 тысяч? Или даже 20 тысяч в месяц? А что, если Бог хочет через это на какое-то время провести? Ну вот готов человек такое принимать или нет? Это один вопрос. То есть принимать из рук Божьих то, что Бог дает прямо сейчас для этого дня, а не для других дней твоей жизни. И второе, принимать помощь. Знаете, порой бывает очень сложно принимать помощь, потому что человеку кажется, ну, если я приму помощь, я покажу, что я какой-то неправильный, там, что-то у меня не так. Да, вот я покажу, что я нуждаюсь в помощи. Знаете, мы ведь все нуждаемся в помощи. В помощи других людей, ну, естественно, в помощи Божьей. Вот это важная история. А я сегодня, к сожалению, тоже нуждаюсь в помощи. Я вот пытаюсь или заболеть, или не заболеть. Такое бывает, к сожалению, иногда. Вот, и давайте мы сделаем вот что. Тут еще был один комментарий, важная тема. Я этот комментарий прочту, и мы об этом поговорим, но уже в конце нашей передачи. Сейчас мы все-таки почитаем псалмы, мы обратимся к Священному Писанию, а потом поговорим и о тех темах, которые вы поднимали в ваших письмах, в ваших комментариях, потому что там есть тоже кое-что интересное. А давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать и читать Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы склоняемся перед Тобою сейчас. Мы молим Тебя, учи нас, веди нас, направляй нас. Помоги нам, Господи, открывать Твое Слово и открывать то, что Ты хочешь сказать нам. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 649-я встреча у нас с вами сегодня. Мы продолжаем беседовать о псалмах, читая Священное Писание. И сегодня мы с вами открываем 33-й псалом. Я бы очень хотел говорить медленнее, я бы очень хотел дольше времени проводить в каждом из псалмов, но я думаю, что если мы это будем делать, то месяца на 3-4 у нас еще наши встречи затянутся, а нам нужно идти дальше, потому что мы читаем всю Библию с начала до конца и делаем это за 5 лет. Поэтому сейчас попытаемся хотя бы немного ускорить наши беседы, наш разговор. И вот 33-й псалом, его объяснение его происхождения мы находим прямо здесь в заголовке. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Указывает это все нам на совершенно конкретные события, описанные в первой книге Царств, 21 глава, с 10 по 15 стихи. Давид должен прятаться, он должен убегать от Саула, и он фактически уходит к филистимлянам. «И встал Давид, и убежал в тот же день от Саула, и пришел к Анхусу, царю Гефскому, и сказали Анхусу слуги его, не это ли Давид, царь той страны, не ему ли пели в хороводах, и говорили, Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч». Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского. Иными словами, люди, которые были рядом с царем, увидев Давида, вспомнили, они говорят, ну это тот же самый, кстати, Гефский царь и народность, это филистимляне, это люди той же народности, которой принадлежал, например, Голиаф. И они отлично помнили, чем прославился Давид. Именно об этом они напомнили своему царю. Услышав об этом, Давид, естественно, испугался. И вот его реакция, 13 стих. «И изменил лицо свое пред ними, и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей. И сказал Анхус рабам своим, видите, он человек сумасшедший, для чего вы привели его ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал предо мною? Неужели он войдет в дом мой?» И вот таким образом сохранилась его жизнь. Дело в том, что в те времена, да и не только в те времена, людей сумасшедших или юродивых трогать было нельзя. Это считалось, ну, совершенно неправильным. И вот когда царь говорит, что Давид сумасшедший, он фактически дает Давиду возможность жить. Но надо понять, что в этот момент вера самого Давида ослабела. Царь филистимский его принял, но в отношениях с Богом у Давида есть некая серьезная опасность. То есть на самом деле у Давида с одной стороны опасность в отношениях с Саулом, но с другой стороны опасность и неопределенность даже в отношениях с Богом. Да, благодаря своему этому мнимому безумию он смог выжить, но явно совершенно, что с верой у него были действительно проблемы в этот момент. И вот как раз на этом стыке и в связи с этими проблемами написан псалом, который мы сегодня будем читать. Кстати, критики сразу ухватываются за этот псалом. Я не знаю, заметили вы или нет. В заголовке псалма написано «Царь Авимелех», а в тексте, на который мы ссылались в первой книге царств, имя царя другое – Анхус. Что же это такое? Означает ли это, что в Библии ошибка? Конечно, нет. Дело в том, что Авимелех – это общий титул для всех филистимских царей. Анхус – это имя данного конкретного царя. Это примерно как в Египте. Да, все фараоны, но у каждого фараона есть свое имя. То есть фараон – это не имя, это титул, это, если хотите так сформулировать, должность. А дальше уже, соответственно, имя этого фараона. Так что зачастую мы склонны критиковать Библию, хотя не очень понимаем, что там на самом деле написано. Здесь как раз та самая история. И вот 33-й псалом, который написан явно уже после того, как Давид притворялся сумасшедшим. «Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе». Он говорит о том, что в своем отчаянии он ушел от Бога. И, кстати, я его понимаю. Мне бывает гораздо легче Бога славить в солнечный день, чем в тот день, когда тучи. И вот бывают моменты, когда я останавливаюсь и говорю, что же я делаю? Господи, прости меня. Я хочу действительно Тебя славить. И вот Давид восходит на Богословскую гору в 4 стихе. «Величайте Господа со мною и превознесем имя Его вместе». Он хочет не только сам величать и прославлять Бога, но он хочет также, чтобы вместе с ним прославляли Бога другие люди. Идем дальше, 5 стих. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». В первых стихах перед нами было поклонение. А здесь начинается причина этого поклонения. Он говорит о том, почему он поклоняется Богу. То есть, давайте прославим Бога, об этом стихи с 2 по 4, а дальше 5 стих. Зачем? Почему? «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». То есть, Он провел меня через все это. 6 стих. «Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его». Да, он был в этот момент нищим. Можете ли вы сказать сегодня про себя, что вы нищий? Сегодня такое признание звучит как нечто очень непопулярное. Хочется говорить о том, что мы классные, мы богатые, мы обеспеченные, все у нас есть. Но вспомните, пожалуйста, слова Спасителя из Нагорной проповеди. «Блаженны нищие». Это не только люди, у которых ничего нет. Это люди, которые осознают свою нужду перед Богом. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Вот ровно та самая история. Этот самый псалом. Человек, который признает, что перед Богом у него ничего нет, он нищ. Такой человек получает Царствие Небесное. Об этом мы с вами и читаем здесь. А дальше в 8 стихе впервые в псалмах упоминается ангел Господень. Скоро, кстати, будет и второе упоминание, а их всего два. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Мы с вами, беседуя о Ветхом Завете, уже упоминали про ангела Господня, и мы говорили о том, кто это такой. Я не буду сейчас обосновывать, потому что мы это уже делали, но многие богословы верят, и я в этом тоже убежден, что ангел Господень – это Иисус Христос до его воплощения. В Новом Завете ни о каком ангеле Господнем уже не говорится, потому что уже произошло воплощение, потому что Христос уже пришел на эту землю. Но при этом в Новом Завете говорятся слова, которые во многом параллельны ветхозаветным. Смотрите еще раз, 8 стих. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». То есть ангел Господень с нами, Он ведет нас, Он направляет нас. А Христос в самом конце Евангелия от Матфея скажет: «И сей я с вами во все дни до скончания века». Он фактически говорит о том, что именно Он ополчается за свой народ. И, кстати, именно здесь мы видим богатство Божьего Слова. То есть, с одной стороны, упоминание об ангеле Господнем в Ветхом Завете, с другой стороны, слово о Христе в Новом Завете. И мы видим, что ветхозаветное слово и новозаветное слово – это одно и то же послание, и они как бы запараллелены, они пересекаются между собою. Вот когда мы с вами читаем Библию, один из важнейших навыков – это как раз умение перебрасывать мостики, видеть эти параллели между Ветхим и Новым Заветом. Но нахождение этих параллелей требует усилия. 9 стих. «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Вкусите, попробуйте, буквально приложите к этому определенную силу, определенное старание, и тогда вы сами все это поймете. 10 стих. «Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его». Помните, мы сами слышали о том, что нищий воззвал? А теперь нет скудости, нет вот этой обделенности у людей, которые боятся Бога. «Бойтесь Господа». Дальше 11 стих, здесь слово «скимны». Это молодые львы, старое русское слово, которое используется здесь. «Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Давид видел этих молодых львят, которые умирают от голода. Но Бог заботится о нас с вами. И если мы не ощущаем эту заботу, это означает, что христианство не доходит до нашей жизни. Оно не касается практической жизни человека. «Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов». Опять-таки, до этого было «придите, вкусите». Это конкретное действие. И здесь тоже «удерживай язык свой». Это конкретное действие. Кстати, вот здесь Господь обличает меня лично. Мне нужно учиться удерживать язык. Мне это сложно дается. Но Давид говорит мне, или точнее Бог говорит мне через Давида, чтобы я это делал. Значит, это реально. Бог не требует ничего такого, для чего Он не дал бы нам силы. 15 стих. «Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Опять-таки, это очень четкая направленность человека. Бог всегда отвечает, даже когда говорит «нет». И Бог дает нам того, что мы ищем. 16 стих. «Очи Господни на праведников, и уши Его к воплю их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить в земле память о них». Мы с вами сегодня имеем праведность. Это праведность, которая дается Иисусом Христом. Знаете, очень часто бывает какое-то такое сентиментальное представление, и даже книжки такие полухристианские по этому поводу пишут. У человека все плохо, и он приходит ко Христу, он молится: «Господи, сделай, пожалуйста, чтобы у меня было лучше», и все становится хорошо. Честно говоря, это сентиментальная чушь. Дело в том, что есть одна молитва грешного человека, который ждет Бог. И эта молитва не про то, чтобы у меня все было хорошо, не про то, чтобы я выздоровел, не про то, чтобы я нашел хорошую работу, не про то, чтобы я разбогател. Эта молитва: «Господи, прости меня. Господи, помилуй. Я каюсь пред Тобой». Все, что нам нужно, это покаяться перед Богом, и прощение приходит как следствие этого покаяния, как его ответ, Божий ответ.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Взывают, и Господь слышит. От всех скорбей их избавляет их». Но во многих переводах, во многих текстах здесь добавлено, потому что по контексту это очевидно, «взывают праведные». То есть это не про то, что вот любой желающий может взять и воззвать к Богу, и ему станет хорошо. Нет, близок Господь к сокрушенным сердцам. И смиренных духом спасает. И когда человек говорит: «Я вот взываю к Богу», а он не отвечает. Вопрос: есть ли смирение в сердце? 20 стих. «Много скорбей у праведного, и от всех их избавляет его Господь». Опять-таки, у праведного, опять-таки, это важное добавление здесь. И здесь оно прямо в тексте. «Он хранит все кости его. Ни одна из них не сокрушится». Это действительно великий псалом. Его часто цитируют, хотя и не всегда к месту. «Он хранит все кости его», то есть кости праведного, кости взывающего к Богу. Идем дальше. «Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет». Видите противопоставление судьбы праведного человека и судьбы неправедного в 22 и 23 стихах. Вот разговор с Богом начинается с покаяния. Все, что идет дальше, это уже следующий шаг. А теперь идем к следующему псалму. Это 34-й псалом. Это тоже Давид пишет, когда убегает от Саула. И вот это конкретное время, этот конкретный момент описан в Первой книге Царств, 24 глава. И вот прочитайте, пожалуйста, для себя, перечитайте эту главу. Сейчас у нас уже нет времени ее перечитывать. Но Давид взывает к праведному Богу, чтобы Бог защитил Давида. Давид хочет, чтобы Бог устроил свое возмездие. Сегодня мы с вами не должны мстить. Мы должны оставить это или предоставить это Богу. Дайте Богу эту возможность, и Он отомстит гораздо лучше, чем вы. Знаете, у меня есть несколько знакомых, которым я совершенно искренне, по-человечески, хочу дать пощечину. Вот прямо так. Но знаете, я предаю это Богу. Потому что знаю, во-первых, что он гораздо более милостив, чем я. И, возможно, он не будет мстить. Но, во-вторых, я знаю, что он мстит гораздо лучше, чем я. Поэтому, если уж он решит, то мне с ним никак не тягаться. Мы с вами сегодня прочитаем несколько фрагментов из этого псалма. Кстати, скажу тем, кто не знает, напомню тем, кто, может быть, забыл, что ведь Саул признавал Давида царем. Он отлично понимал, что Давид и есть царь, поставленный Богом. Но после этого кратковременного такого признания у него снова начиналась вот эта битва против Давида. Почему бы Саулу было не сказать: «Да, Давид царь, я это признаю, все, спорить с этим я не буду». Он все равно продолжает спорить. Вот в этой истории, в этой ситуации Давид взывает к Богу. Первый стих. «Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною. Побори борющихся со мною. Возьми щит и латы и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь преследующим меня. Скажи, душе моей, я спасение твое». То есть Давид просит Бога сражаться от его имени, сражаться за него. Четвертый стих. «Да постыдятся и посрамятся ищущие души мои, да обратятся назад и покроются бесчестием умышляющие мне зло, да будут они, как прах пред лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их». Вот это начало молитвы. Кстати, здесь второе и последнее в псалмах упоминание ангела Господня. Вот Давид не просто мстит сам, он не мстит сам вообще в принципе, но Давид обращается к Богу и говорит: «Боже, ты соверши это отмщение». Читаем дальше. «Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует их. Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей». Ну, то есть они, так как, собственно, ловят зверей, да, они ловили Давида, в принципе, как зверя. Копается яма, потом эта яма прикрывается, и зверь бежит, не замечает, и он падает в эту яму. То есть Давид фактически говорит, что они сделали именно это. И восьмой стих – это опять призыв к возмездию. «Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель». Да, это молитва о возмездии. И да, было бы несколько странно для современного христианина молиться этой молитвой. Однако надо помнить, что Бог будет совершать возмездие по своей справедливости, а не по мстительности. Он не мстителен. Он имеет полное право отомстить, но в нем сочетаются и милость, и отмщение. Восьмой стих. «Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель, а моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от него. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его». Давид был тогда действительно очень бедным человеком. И опять-таки здесь он называется нищим человеком. Он был кем-то вроде Робин Гуда. Вы помните, как к нему пришли люди, они стали собираться вокруг него. Это были люди отверженные, люди, у которых были обиды на царя. Эти люди приходят к Давиду. А теперь читаем сразу стих 16. «С лицемерными, насмешниками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов одинокую мою». Кстати, «насмешники» в данном случае может переводиться по-разному. Многие комментаторы говорят, что насмешники, которые упоминаются в этом псалме, это шуты на празднествах. То есть это профессиональные насмешники. Сегодня, кстати, есть немало людей, к сожалению, и в церкви тоже, которые насмехаются над всем тем, что связано с Богом, связано с верой. Ничего нового в этом подходе нет. И Господь действительно разберется. Он расставит все на свои места. Давид говорит в будущем времени, в 18 стихе, «Я прославлю тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю тебя». Обратите, пожалуйста, внимание. До этого он называл свою душу одинокой. То есть сейчас она одинока. Но пройдет время, и будет время, когда он восславит и восхвалит Бога. 19 стих. «Чтобы не торжествовали надо мною враждующие против меня неправедно и не перемигивались глазами ненавидящие меня безвинно». Иными словами, они перемигиваются глазами, они не могут озвучить, не хотят озвучивать какие-то вещи. Они просто подмигивают друг другу. Вот этот Давид. Но Давид-то все знает, он это все понимает, он это видит. 20 стих. «Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы». Ну и так далее. У нас, к сожалению, нет времени уже дочитать этот псалом. Вы сможете сделать это сами. Абсолютно честный псалом. Я очень рад, что в Священном Писании мы находим такие тексты. Как, кстати, и следующий, 35-й псалом. Это изображение нечестивых. И каждый из нас так или иначе в жизни с этим сталкивается. «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия пред глазами его». Нечестие беззаконное начинает действовать. Что это такое? Это ветхая Адамова природа. И эта природа может начать действовать в сердце каждого из нас. Как с этим быть? Поговорим в следующий раз. Пока всего доброго и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что ж, друзья, интересные здесь комментарии. Давайте мы их посмотрим, почитаем. Кстати, здесь замечают по поводу того, что ангел Господний появляется в Деяниях апостолов. Вы правы. Когда я готовил эти материалы, я напомню, что передача готовится по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи. Я взял то, что, собственно, там было, и там действительно было это утверждение про то, что ангел Господень не появляется в Новом Завете. Это неправильно, появляется. И при переписывании этих материалов, если Бог даст это переписать, конечно, мы эту историю исправим. Это действительно важно. Интересно, кстати, что ангел Господень, да, он является в Деяниях апостолов, и он выполняет особую функцию. Он, в частности, делает то, что Христос делал при жизни. Он ведет учеников, он помогает ученикам, он освобождает учеников из темницы, он направляет учеников для того, чтобы они проповедовали. Так что здесь во многом такое воспроизводится, скажем так, продолжается то, что делал Христос. Что касается богословского аспекта, да, нужно почитать, подумать и, возможно, какие-то вещи исправить. Спасибо большое за замечание. Пишет, Людмила Карпова. «Прекрасного дня с Господом. Нищие в Господе не терпят нужды ни в каком... Ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Это, очевидно, повторяется история, повторяется тема и развивается тема по поводу того, что делает человек, который потерял работу. Искать Господа бывает сложно, когда приходит испытание. Вот причем интересно, что испытания зачастую приходят, касающиеся того, что нам дорого, того, что нам близко, того, что нам кажется важным. Оно не обязательно Господу кажется важным, но нам может. И тогда Господь какие-то вещи у нас отбирает. Хотя, слушайте, представляете, вот я сейчас сижу и это говорю, а кто-то сидит и не может свести концы с концами, потому что работы нет, работы давно нет. И как быть, как найти работу? Я думаю, что есть ситуации, когда действительно есть смысл и обращаться к Богу, и обращаться к людям, обращаться за помощью. Причем не только за помощью в поиске работы, но и в финансовой помощи. Ну и, соответственно, принимать то, что Господь нам дает. Никита Погребенко, вижу ваши комментарии. Никита, вот послушайте, вы какие-то вещи иногда говорите. Да, здесь от привет даже сатанистам от Никиты Немирного. Зачем, Никита? То есть вот зачем? Оно зачем? Извините, повыделываться, что ли, или как? Вот подумайте, пожалуйста, об этом. А я бы хотел сегодня также услышать ваши голоса. Я напомню, что вы нам можете звонить, да, сегодня. Не так часто это бывает, но вы можете нам звонить сегодня по телефону 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Что для вас счастье? Что для вас значит быть счастливым человеком? Как это для вас выглядит? 8 800 333 1706. В частности, я еще об этом прошу, потому что, да, мне сегодня достаточно трудно говорить, но я уверен, что есть немало людей среди вас, которым есть что сказать. И, возможно, это тот случай, когда по этому бесплатному телефону вы сможете позвонить и высказать то, что Господь кладет вам, положил вам на сердце. 8 800 333 1706. Болезнь — это испытание, пишет Никита. Да, конечно. Испытание тоже. Вот про юродивых и при Борисе Годунове трогали юродивых еще как. Интересно, что в народном сознании царь, который трогает юродива, царь, который позволяет трогать юродива, ассоциируется, ну вот, с Иродом. То есть одна из проблем, да, если вы читаете, допустим, Бориса Годунова, одна из историй здесь как раз в том, что он позволяет себе такое. Значит, отношение к тому, чтобы трогать юродивых, вот оно определяет многие вещи в нашей жизни и в том, как воспринимается, извините, пожалуйста, эта жизнь. Псалом 33, то же самое в первом послании Петра, 3 глава, 11 стих, пишет Александр. Да, действительно, дублирующиеся понятия, дублирующиеся места Священного Писания. Пишет Кирилл, люди могут быть ангелами. Никита Погребенко пишет, нет, только бесами. Никита, ну что вы делаете? Вот правда. Забанить, что ли, Никиту Погребенко? Я не знаю, надо подумать. Смотрите, люди могут быть ангелами. Я понимаю, про что пишет Кирилл. Дело в том, что ангелос — это вестник. То есть вот в этом контексте человек может быть ангелос, он может быть вестником Божьим. А человек, который являет вам Божие Слово, человек, который являет вам Божию волю, человек, который проявляет для вас Божие действие вот в вашей жизни, он вполне может называться ангелос, вестником Божьим конкретно для вас. Поэтому да, бесами люди быть не могут, но одержимыми быть могут. И за одержимых важно и нужно молиться. Пишет Максим, счастье найти и обрести настоящую любовь и смысл жизни. Да, вот настоящая любовь, она ведь прекращает быть призрачной. То есть за призрачной любовью люди гоняются, она куда-то убегает. Настоящая любовь перестает убегать, люди ее обретают, и это действительно любовь, которую мы находим в Боге. Тут как раз важное качество Божие — это его неизменность. Поскольку Бог неизменен в своих атрибутах, в том, что мы знаем о нем, он по-разному выстраивает отношения с людьми в разное время, да, но Бог при этом неизменен. Вот по этим причинам мы с вами можем ему доверять, и мы знаем, что А если мы нашли его, ну, то это навсегда. Причем не только навсегда в этой жизни, а навсегда в жизни вечной. То есть он не скажет, ребят, а я теперь другой. Нет, он вчера, сегодня и вовеки тот же. Жанна Михайлова пишет: «Все, в чем нуждается человек, познается через безусловную Божью любовь и принятие». Вот это опять-таки, когда Максим говорит о важности того, чтобы найти настоящую любовь, это и любовь, которой вы любите, и любовь, прежде всего, Божья, которой Он любит вас. Мы имеем возможность ответить на Божью любовь, именно ответить, потому что изначально мы ее получаем. Изначально Он дает ее нам. Потом мы отвечаем. Не наоборот. Не в том плане, что вот я тут так люблю, я такой крутой. Нет, конечно. Кстати, я сейчас вспоминаю старую песню Александра Дольского. Кто-то из слушателей постарше, наверное, помнит, когда он пел «Я хочу любить и быть любимым, я хочу, чтобы не болела мать». Очень глубокие слова, на самом деле. И вот первая часть этого, оно и как раз в отношениях с Богом. Любить и быть любимым именно в отношениях с Богом. Анжела Кудрявцева пишет: «Прости, Господи, меня. Я прошу прощения у всех вольно или невольно обидевшего кого. Прости меня, я не держу зла, обиды ни на кого». Умение и готовность просить прощения. Это действительно составляющая счастья. Потому что непрощение с нашей стороны и непрощение по отношению к нам действительно этого счастья лишает. Когда мы говорим о том, как быть счастливым. Да? В частности, научиться прощать. Потому что, я уверен, что вы это знаете и на себе переживали. Каждый из нас на себе это переживал. А непрощение... это такой, не знаю, такой горький корень, такая штука, которая лишает счастья, причем лишает надолго. Так. Алексей Шурупов пишет: «Бог все сделал для нашего спасения и хочет, чтобы все спаслись». И дальше. «Даст ли Бог покаяние маньякам-насильникам? Были ли такие случаи?» Были. Были такие случаи. Здесь у нас на Теос Медиа есть замечательный ведущий, с которым просто приятно посидеть, поговорить перед его эфиром по вторникам. Зовут его Василий Ласточкин. Вот если сможете включить Теос Медиа, teos.fm, в любой вторник в 12 часов по Москве. Василий, к сожалению, не всегда берет звонки слушателей. Я не помню, читает он сообщения или нет. Кажется, нет. Но позвоните или напишите, мы ему передадим. Вот этот вопрос. Я вас уверяю, про покаявшихся и не покаявшихся маньяков и убийц Василий расскажет лучше, чем любой из нас. Поэтому я пока просто скажу: да, такое бывает, да, Бог действует. Уверен, что среди вас есть люди, которые также могут об этом рассказать по разным причинам. Я очень хочу, чтобы вы также поговорили на эту тему с Василием, если вас этот вопрос интересует. Иногда, кстати, про Василия Ласточкина говорят, так он, у него большое служение на зонах, у него большое служение в тюрьмах, в колониях. Вот, у него, про него иногда говорят вот просто по внешнему виду, что он как, сам как будто из зоны, но при этом добрый. Я очень вам советую послушать его программу, которая выходит по вторникам в 12 часов. Так. Елена пишет: «Да, и аминь. Господь не оставь без покаяния». Да, и этих людей тоже. Но опять, иногда насильнику, маньяку и убийце покаяться бывает легче, чем успешному офисному работнику. То есть тут тяжесть или сложность покаяния она непропорциональна образу жизни. Нельзя сказать, что вот этому человеку легко покаяться, а этому сложнее. Жанна отвечает Алексею: «Все зависит от выбора самого человека. Бог предлагает всем и каждому оправдание через веру в Его Сына, распятого и воскресшего. Никого на смерть Он не избрал». Да, и мы об этом говорили в наших эфирах. Вопрос еще вот в чем. такой человек, о котором говорили вы здесь, вот когда речь идет про маньяков и убийц, такой человек действительно достиг очень страшного уровня развращенности. То есть развращены мы все. Ну, перед Богом уровень развращенности у всех у нас одинаковый. Но из некоторых глубин тяжелее выходить. Как раз те глубины, из которых тяжелее выходить, это то, что мы говорим про вот этих людей. Но опять-таки, например, глубина тщеславия. Она ведь страшна, да? Человек считает, что он крут, что ему вообще никто ничего не надо, что весь мир вокруг него крутится. Он не маньяк, не убийца. Но он на такой глубине находится, из которой только Бог вытащить может. Александра Морозова пишет: «Счастье — это моя дочь и мои близкие люди. Счастье — это вы, люди, у которых я могу учиться». Александр, я вас понимаю. Но я очень мягко и аккуратно хочу вам задать вопрос. Александр, а вот ваша дочь выйдет замуж, уедет далеко, скажет: «Мам, у меня новая семья, у меня новая жизнь». Как в этой ситуации не почувствовать, что вы лишены счастья? Можно, конечно, сказать, что моя дочь всегда будет моей дочерью, она мне будет звонить и так далее, приезжать. А если не будет? Или если будет реже, чем надо? Или по-вашему надо? Вы будете ей говорить: «Доча, звони каждую неделю, иначе я не буду чувствовать себя счастливой». Ну и близкие люди. Они ведь порой тоже разочаровывают. Более того, ну раз уж сегодня вспоминали Дольского, еще одну его цитату вспомню. «Меньше всего любви достается нашим самым любимым людям». Вот как-то с близкими людьми получается, что и предательство больнее, и любви достается меньше. И мы их, и они нас воспринимают как что-то должное. Ну, этот человек всегда рядом со мной. Ну, что с ним случится? Вот как в таком ответе, да, если вы говорите: «Счастье — это моя дочь, мои близкие, любимые, другие дорогие люди», как в таком ответе не разочароваться? Это вам, Александр, для размышления. Руслан пишет: «Спасибо». А, все, вот спасибо, да? Пожалуйста, Руслан. Не знаю за что, но пожалуйста, слава Богу. Так. Буни Медведь пишет. Или Бани, нет, не знаю. Счастье — это когда спишь спокойно и не переживаешь. Вот мы с вами читали об этом в псалмах, между прочим. Ложусь спать, да, ложусь спать спокойно. Да, это часть счастья. Это действительно, я иногда называю таким, знаете, экспресс-сон, не в том смысле, что он быстрый, а в том смысле, что он без остановок. Ну, лечь, там, не знаю, допустим, лечь в 11, проснуться в 7, ни разу при этом за ночь не проснуться, не повернуться, а просто вот отдыхать спокойно. Вот, Максим пишет: «У меня, кстати, работ нет. Люди, помолитесь там, а мне пару слов скажите. Мне работу надо». Спасибо, Максим. Я надеюсь, что и вы сами молитесь и подумайте также о том, что есть вокруг вас. Подумайте о том, что вы умеете делать. Может быть, не обязательно то, что для вас казалось бы на данный момент идеальным. Такое тоже бывает. Надо пройти через неидеальную работу. Ну, естественно, работу, которая уместна, которая приемлема, которая не связана с каким-то компромиссом, с совестью. Это, кстати, еще один комментарий, который у нас с прошлого раза остался. Говорят о том, как быть, когда вот и нет работы, и когда нужно, когда предлагают сделать что-то такое, что ты как христианин делать не можешь. Вот это ограничение. Когда нет работы, все равно не будешь делать того, что противоречит твоей совести, противоречит Божьему Слову прежде всего. Но в следующий раз, я думаю, начнем разговор именно с этого. А пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.